Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Как известно, в конце прошлой недели нанесен удар по американской базе, которая официально вроде бы находится в Иордании. В реальности она находится в Сирии, то есть незаконно. И по этой причине любой может по ней нанести удар. Кстати, именно по этой причине американцы объяснили, что база в Иордании, поскольку в противном случае обвинить, что по ней нанесен удар, невозможно. Ну, неважно. В результате там какое-то количество человек погибло, какое-то количество тяжело ранено. А у меня, соответственно, вопрос. Кто виноват? Вариант первый. Это виноват Иран. 8-495-134-27-35. Вариант второй. Это виновата Великобритания, которая все время подрывает, значит, устойчивость власти в Соединенных Штатах Америки. Ну, поскольку очевидно, что США должны что-то ответить, Байден уже сказал, ответим, но вот как бы может ли он ответить, и как он ответит, и насколько это будет актуально, большой вопрос. 8-495-134-27-36. И, наконец, вариант третий. Это, собственно, сами Соединенные Штаты Америки, которые хотят отвлечь внимание от истории в Техасе. 8-495-134-27-37. Еще раз. 134-27-35. Иран виноват. 134-27-36 – Великобритания, 134-27-37 – Вашингтон. Вот будем смотреть, очень интересно, да, потому что у меня вчера была очень интересная беседа вечером 27.35 с Дмитрием Геннадьевичем Евстафьевым на Соловьев Лайф. Мы это обсуждали. Но прежде чем началась эта, значит, беседа в телевизоре, мы, соответственно, обсудили некоторые детали, и, значит, вот на вопрос, кто виноват, хором одновременно дали один ответ. Я его потом скажу, чтобы, значит, не вмешиваться. Так вот, значит, что можно сказать? То, что происходит сегодня в Соединенных Штатах Америки, это один к одному СССР 89-91 годов. Сумгаит, Ереван, Тбилиси, в Молдавии, в общем, все это, да, вот все это вместе. Почему? Потому что такая же ситуация, как в СССР. Объективная экономическая проблема плюс слабая управленческая элита. Вот реально. Казалось бы, в Соединенных Штатах Америки элиты очень сильны. Еще не так давно они демонстрировали очень мощные действия. Но надо напомнить некоторые детали по истории Соединенных Штатов. Но прежде всего, небольшой экскурс в экономику. Соединенные Штаты Америки на прошлой неделе продемонстрировали, как у них все хорошо. Прямо вот, ну вот просто вот ВВП вырос, инфляция низкая и т.д. и т.п. Позавчера в субботу вышел обзор фонда Хазина, которым я это вранье раскрываю. И объясняю, что это не так. И это принципиально важная вещь, потому что то, что начали демонстративно врать, причем именно демонстративно, не какими-то сложными комбинациями, причем, что характерно, своим, то есть тем, кто точно свои в доску, они сделали такое вранье, что комар носа не подточит. В том же обзоре фонда Хазина я даю ссылку на анализ Павла Рябова, в котором он очень подробно объясняет, что с точки зрения формально-макроэкономических данных вся картинка просто тип-топ, комар носа не подточит. Но как только вы начинаете смотреть на некоторые косвенные параметры, то у вас вылезает такое, что вы начинаете понимать, тут где-то что-то не так. Дальше начинается анализ, тут как бы читайте, тут нет никаких проблем. Кстати, я напоминаю, что сегодня еще действует промокод на скидку на годовую подписку на обзоры. Дело в том, что обычно я ее даю в среду, когда у нас эфир со Стивом Дудником, но на прошлой неделе, в связи с тем, что я был в туристической поездке, эфиров в среду со Стивом Дудником не было, он был в воскресенье, то есть вчера. И, соответственно, не вчера, в субботу. И по этой причине промокод до конца сегодняшнего дня действует. Заходите у меня на телеграм-канале, он написан, или посмотрите эфир со Стивом Дудником. Возвращаемся. Специфика западного общества состояла в том, что в нем действовало несколько глобальных проектов, сильных, а западный, то есть банкиры Финантерн, иудейский, это Лондон, элиты бывшей Британской империи, и католический, это Ватикан, который, да, очень сильно ослабел в 19-20 веке, но, тем не менее, за счет накопленных ресурсов еще сохраняет довольно большое влияние, особенно в Латинской Америке. Она, правда, ослабевает в результате того, что в Ватикане, в общем, тоже элиты сильно размыты. Но неважно. Так вот, они все после 1945 года договорились объединиться ради борьбы с Советским Союзом. Они объединились. Была целая куча объединительных структур, начиная от Бильдельбергского клуба и прочими разными вот такими вот структурами. Для бизнеса это было, как понятно, Давосский форум, ну и так далее и тому подобное. Я тут сейчас не буду влезать в детали. Принципиально важно другое. Принципиально важно то, что после распада СССР они стали друг с другом конкурировать. Да, они как бы очень сильно изменились, их соотношение сил. То есть, западный глобальный проект очень сильно доминирует. Особенно после 11 сентября 2001 года, когда они разрушили окончательно ту Америку, которая была создана в логике французского масонства 18 века. И, соответственно, это вот, собственно, крушение башен близнецов, которые, как известно, стоят на входе в любую масонскую ложу, это во многом был символический акт. Ну, а дальше, соответственно, как это? Миром управляют знаки и символы, а не слова и законы. Так вот, соответственно, после этого западный глобальный проект решил, что он уже победил, и можно почивать на лаврах. Результаты мы видим. Два альтернативных проекта, но западного толка, это иудейский проект в Лондоне и, соответственно, Ватикан, начали играть в свои игры. И мы видим, что очень активно играет Лондон. Очень активно. Именно по этой причине мы, собственно, заподозрили, что это могут быть проделки Лондона вот, в случае атаки на американскую военную базу. Но самое главное, очень велика всегда была роль в американской элите, не в американском обществе, а именно в американской политической элите вот этого самого иудейского глобального проекта. Я могу назвать, по крайней мере, одного человека, который точно работал на него. Это Генри Киссинджер. Есть разные гипотезы, что Обама на него работал. Но мы сейчас не будем влезать в детали. А скажем только наиболее принципиальную вещь. Я довольно часто разговариваю с разными людьми из Соединенных Штатов Америки. Которые там у меня знакомые живут. Которые мне рассказывают, что там происходит именно с точки зрения, ну, как бы, общественного мнения. Так вот, что говорит общественное мнение? Общественное мнение считает, что Демократическая партия США окончательно поставила крест на Байдене. И не только потому, что непонятно, удастся ли его дотащить до выборов, но и потому, что уже понятно, что Байден находится в таком состоянии, что он управляется внешними силами, и при этом эти внешние силы зачастую действуют противоположно друг другу, что, собственно, и означает слабость управленческую. То есть, они очень сильно портят жизнь. И по этой причине возникла мысль, что раз не получается убрать, как бы поставить своего человека, ну, потому что пока Байден президент, и пока они его тащат, совершенно невозможно вытащить альтернативную фигуру, то надо найти человека в республиканской партии, который согласится работать вот с этими вот банкирскими элитами западного глобального проекта. Такого человека нашли, и это оказалось Ника Хейли. И вот тут мне как бы и говорят, вот теперь план убрать Трампа либо через суд, либо через прямое убийство. Да, это, конечно, риск гражданской войны, но все-таки, если конфликт в Техасе удастся как бы тихо спустить на тормозах, то в этом случае... что спускать на тормозах? Достаточно Вашингтону про него сделать вид, что там ничего нет. Да, и пускай там Техас сам разбирается. Именно поэтому у нас там третий вариант в нашем опросе. Может быть, это как раз Вашингтон виноват. Вот. А, соответственно, дальше автоматом вылезает Ника Хейли. А вот тут, соответственно, другие мои американские контрагенты мне говорят, слушай, но ведь Ника Хейли, очевидно, британский агент. Но это же очевидно. Потому что она из сикхов. И сама она из семьи сикхов. И, соответственно, муж у нее из семьи сикхов, а близость сикхов к Лондону, она общеизвестна. Вот. Я подозреваю, что те люди, которые мне рассказывали, знают еще кое-что о внутренних американских игрищах. Но про это они мне не рассказывали. Но я в данном случае как бы верю. То есть, это тот случай, когда Станиславский бы сказал «верю». Но это же и есть захват Соединенных Штатов Америки. Прямой захват со стороны иудейского глобального проекта, со стороны Лондона. А дальше все понятно. Слабость абсолютная. Все рассыпается. А тут неожиданно появляется человек, который предлагает решение. Решение какое? Я могу сказать. Я напоминаю, что Британская империя в 19 веке была единственным государством, которое управляло экономикой не через процентную ставку, не через торговлю, а через контроль над ценами. Они оценщики. Отметим, что аналогичная концепция в 20 веке использовался Советский Союз, который в базе имел тот самый марксизм, который был на деньги иудейского глобального проекта разработан в Лондоне в 19 веке. То есть, иными словами, модель они предъявят. Смогут ли они его реализовать, как это все будет устроено, это отдельные темы. А я на эти темы, как Британская империя захватит Соединенные Штаты Америки и уже фактически управляет ими, разговаривал еще в 2000, по-моему, это был 5-й год или 6-й, не помню, с Линдоном Ларушем, который приехал в Москву. Ну, а наши общие друзья просто к нему приезжали и у него в доме жили. Вот. А Линдон Ларуш тему контроля Британской империи над Соединенными Штатами Америки очень давно развивал. Вот. И, собственно, в этих разговорах тогда, может быть, кто-нибудь помнит такого человека, Игоря Панарина. Это все была группа, которую как бы собирал вокруг себя Александр Алексеевич Нагорный, который на тот момент был заместителем главного редактора газеты «Завтра», а потом стал таким главным координатором Изборского клуба. К сожалению, он умер во время ковида. В 2020 году он умер, в апреле 2020 года. Был карантин, когда его хоронили. Вот. И, соответственно, по этой причине эта команда распалась. Хотя круглые столы, которые он проводил в Изборском клубе, и которые закончились с его смертью, они, как бы, к сожалению, закончились вот тоже. Хотя они были интересны. И вот там было много интересных людей всегда. Так вот, соответственно, был такой человек, который тоже входил в этот круг. Звали его Игорь Панарин. Ну, собственно, его звали и зовут. Который еще тогда развивал концепцию распада Соединенных Штатов Америки. К сожалению, он как бы исходил из каких-то... Ну, это вопрос сложный, из чего он исходил в реальности. Потому что очень часто у людей, которые очень активно занимаются какой-то темой, у них сначала возникают ощущения, а потом они под них подводят логику. Так вот, соответственно, с точки зрения вот этого вот самого, вот этой самой гражданской войны, которую сейчас очень активно пиарят некоторые в Соединенных Штатах Америки, она может привести к крайне неожиданному результату. Представьте себе, что... Значит, Техас, Флорида и ряд еще нескольких республиканских штатов начинают очень сильно взбухать против того, что делается в Вашингтоне. В Вашингтоне приходит к власти Ники Хейли, который говорит, ну и отлично. А давайте мы примем закон, по которому они могут выйти из Соединенных Штатов Америки. Именно они, Техас и компания. А мы, поскольку она же британский проект, объединимся с Канадой. И они, соответственно, сразу же... получат серьезные ограничения. А мы, соответственно, границы установим. Таможню и все остальное. И посмотрим, сколько они протянут. Это гипотеза, которая, в общем, до какого-то момента была достаточно бредовой. Я тогда, когда меня спрашивали по поводу гипотез Панарина, я говорил, что... Когда эта гипотеза появилась, то есть в конце 90-х, она была ну, не то чтобы бредом, но как бы достаточно спорной. А потом, в 2000-е годы, она уже стала возможной, но крайне маловероятной. Сегодня она становится все более и более вероятной. А самое главное, вот эта вот старая версия о контроле, о попытке контроля... Британской империи, иудейского глобального проекта над Соединенными Штатами Америки, она становится все более и более актуальной. В базе, разумеется, лежит экономика. Если бы не было падения экономики, этого бы всего произойти не могло, потому что всем хватало. А сейчас всем не хватает. Кроме того, в общем, я подозреваю, что вот этим вот элитам, которые иудейского глобального проекта, которые сидят в Лондоне, и которых Андрей Девятов называет «План Соломона», у них они осознали, что захватывать, перехватывать власть в Лондоне, чем они занимались в последние годы, бессмысленно, потому что в силу отсутствия у Лондона ресурсов, не получится как бы, использовать это для того, чтобы содержать всю вот ту, вот ту сеть, всю сетевую конструкцию Британской империи, которую они контролируют. Прежде всего, через агентурные механизмы. И вот здесь еще один очень интересный момент. Давайте сначала посмотрим на голосование. Значит, результат у нас такой. У нас 8% считает, что виноват Иран. Ну, то есть, фактически, никто так не считает. А 43% считают, что виноват Лондон. И, наконец, 49% считают, что это устроили сами Соединенные Штаты Америки. Ну, это я как бы отвожу на ассоциации. Да? Взрыв броненосца МЭН на рейде Гаваны, чтобы спровоцировать испанскую войну, Перл-Харбор, 11 сентября 2001 года, темы провоцирования нужных действий через удар по самим себе, через убийство американцев для Соединенных Штатов Америки, типовой прием, так сказать, модус операнди. Но в данном случае, вот как раз мы с Дмитрием Геннадьевичем Евстафьевым одновременно воскликнули, это же, конечно же, британцы. Вот. Ну, посмотрим. Да, собственно, на самом деле это не принципиально. Важно, что это не Иран. Я думаю, что все это прекрасно понимают и в Иране, и в других местах. Ну, то есть, я далек от мысли, что только мы с Евстафьевым вот такие умные. А вот теперь самое интересное с точки зрения России. Значит, в конце прошлой недели некого персонажа по имени Сергей Гуриев назначили деканом лондонской бизнес-школы. Я сейчас не буду говорить о том, что это означает, во что выродилась, так сказать, лондонская бизнес-школа. Я-то хочу сказать о другом. Это же наверняка сигнал. Кому? А вот в условиях дикого противостояния Запада и в некотором смысле уже весьма вероятного распада Соединенных Штатов Америки, не как страны пока, а как вот этого вот мирового гегемона. Ну, то есть, я-то убежден, что этот распад уже, собственно, идет. Но, как бы, некоторые считают, что пока еще до конца не произошел. А очень важная вещь состоит в том, что в нашей-то элите, особенно финансово-экономической и бизнес-элите, представители вот этого самого западного проекта, как и иудейского, ватиканский тоже есть, но сильно меньше, достаточно много. А тут, соответственно, верховный главнокомандующий говорит о том, что в элите должны быть участники СВО, а вовсе не как бы люди, которые демонстрируют свои гениталии. Обращаю внимание, зная Владимира Владимировича Путина, я предполагаю, что под гениталиями имеется в виду не только собственные гениталии, но и как бы некоторые внутренние. То есть, грубо говоря, люди, которые устраивают в условиях, соответственно, кризиса всякого рода демонстративные фокусы с широким, так сказать, демонстративным потреблением, поддержку нацизма и т.д. и т.п. Это вот, собственно, это вот все они. И, соответственно, эти люди здесь очень сильно всполошили. А надо отметить, что контроль со стороны иудейского глобального проекта и западного глобального проекта России, он идет именно через них. И мы это хорошо видим там, на примере экономической политики. Так вот, если эти люди всполошились и решили сбежать, то им нужно было послать сигнал. Все хорошо, прекрасная маркиза. Что бы вы ни делали, помните, вы всегда успеете сбежать. Мы вам поможем. И вам будет предоставлено теплое место с, соответственно, с хорошим статусом. То, что сами западные структуры рассыпаются, это объяснить этим ребятам нельзя, нашим, потому что они уже как бы душу продали. Может быть, кто-то из них и пытался рыпнуться, но им тогда предъявили компромат. Но как известно, одними угрозами не очень эффективно управлять, надо управлять еще пряником. Вот назначение Гуриева – это пряник. Ребята, продолжайте действовать. Не нужно переходить на сторону Путина. Это все бессмысленно. Это все не актуально. А вот вы должны продолжать нашу линию, и тогда вы вернетесь к нам, и мы вам предоставим хорошее место. Так что все идет, в общем, вот примерно вот так. Ну, и дальше я напоминаю, да, что 10 февраля наша конференция фонда Хазина. Пожалуйста, покупайте билеты. И, соответственно, много чего интересного мы там расскажем с учетом происходящего. Подписывайтесь на обзоры фонда Хазина. Ну, и соответственно, будьте готовы к тем изменениям, которые происходят. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Начинаем отвечать на вопросы слушателей.
Алло.
Здравствуйте.
Михаил Леонидович, здравствуйте.
Слушаю вас внимательно.
Виктор Михайлович из Домодедово.
Слушаю вас внимательно.
А вот вы сослались на высказывание нашего президента относительно неодетой вечеринки.
Нет, он не про неодетую вечеринку говорил. Он говорил про тех, кто демонстрирует свои гениталии. Это совершенно разное, и понимать это следует максимально широко. Так что я тут с вами не соглашусь.
Ага, понятно. Но, значит, моя, так сказать, излишняя олигоричность в своем описании моей версии не позволило до конца раскрыть, потому что, судя по выступлениям многих общественных деятелей, непонятно многим, почему именно тогда, в данную дату произошла, и почему именно обнаженная. Так вот, сейчас я с третьего раза попробую точно сообщить, что это ведь была не простая дата, а дата, связанная с числом 666, которая отсчитывалась от начала нашей специальной военной операции. И она как раз пришлась вот на тот день, когда произошло это событие. А это не что иное, как бал сатаны. А вы помните у Булгакова описание бала сатаны? Так, там должны были все обязательно присутствовать обнаженными.
Ну, может быть. Да, женщины должны были присутствовать обнаженными. А мужчины должны были присутствовать как бы наоборот. Максимальным образом в таком, в респектабельном виде. Вот. Так что вот так. Тут я опять-таки не до конца соглашусь. Дело в том, что... Вы понимаете, в чем дело? А вот эти вот мистические штуки, которые действительно реально имеют место часто, их зачастую преувеличивают. Дело в том, что мы говорили как бы довольно много. Вот те, кто смотрел два последних заседания клуба «Улица правды», говорили о сакральности, что это реально очень важная штука, которая реально работает. Но дело в том, что... Как бы это сказать, она работает у тех людей, которым, ну, как бы можно. Вот вы понимаете, есть такая вещь, вот как бы кто, кому можно, кому нельзя. Вот я просто расскажу историю, чтобы было понятно. Значит, Корене Александровна Геворгян, когда приехала первый раз в Иран, ее свозили к одному из главных зороастрийских жрецов. Надо отметить, что зороастрийские жрецы – это люди довольно специфические, и им нельзя трогать других людей, потому что это их оскверняет. Вот нельзя. И вдруг неожиданно он поздоровался с Кариной Александровной за руку. Люди, которые стояли там и которые знали, что к чему, чуть не упали в обморок. Что это значит? А непонятно, он же не говорит, что это значит. Это его ощущение. То есть, он решил, что так нужно. Корене Александровна прямой потомок Ахеменидов. То есть, той персидской династии, которая правила Персидской империей во времена, когда зороастризм был государственной религией. Может быть, он это увидел. Может быть, еще чего-нибудь. Я не знаю. Но вот эти вот люди, которые организовывали эту вечеринку, про них точно понятно, что в них никакого содержания нет. Может быть, им рекомендовали эту дату. Может быть, это произошло случайно. Может быть, им понравилась такая вот как бы демонстрация. Но в общем и целом делать столь сложные интеллектуальные конструкции в отношении этих людей я бы не стал. Понимаете? Ну, вот, ну посмотрите на них. Да? Ну, ясно совершенно, что они никакого содержания не несут. Вот это важно. Но это пустое место. Вот. Знаете, есть такая каббалистическая концепция о том, что должна душа, которая попадает в этот мир. Значит, она же не просто так попадает. Да? Какая-то цель, под этим всегда есть цель, как бы получить некоторые навыки, чему-то научиться. И по этой причине ей всегда ставится задание, которое нужно реализовать. И поэтому любой человек, который как бы родился здесь, на Земле, должен определить для себя, какая перед ним поставлена задача, а потом эту задачу реализовать. Если он увиливает от этого, то есть или увиливает от понимания, или же увиливает от, соответственно, исполнения, его ждет наказание. Да, его все время бьют по башке. Типа, ты не туда пошел. Это такая очень смешная история. Вот, со мной это такое было, да, у меня были разные иллюзии, там, молодости. Вот. Соответственно, как только он определяет свою задачу и идет по ней, то он, у него как бы все сразу получается. И что самое главное, он как бы точно знает, что пока он эту задачу не реализует, с ним ничего произойти не может. Ну, то есть, самолет упасть не может, в котором он летит, под поезд он попасть не может, ну, потому что он, как бы, он стоит на правильном пути. Так вот, да, но при этом есть еще одно обстоятельство. Поскольку иногда человек угадывает слишком быстро, ну, вот так вот обстоятельства сложились, ему надо немножко затруднить задачу. И для этого имеются куклы, которые мешают. Причем это в точности люди, но не люди. Потому что у них нет души. И фокус состоит в том, что сам человек определить не может, кто кукла, а кто человек. Потому что если бы он мог, то у него бы сразу же появились разные соблазны, потому что убить человека – это, ну, как это, запрет. А разломать куклу, ну, разломал куклу, разломал, и что? Разница между, если ты оторвал там руку у пластмассовой куклы, которая у ребенка, и если ты ликвидировал вот эту вот куклу, которая вроде бы как бы во плоти и крови, но без души, никакой разницы нет. Так вот, чтобы случайно, да, не возникло разных иллюзий, по этой причине определить невозможно. То есть, ты никогда не знаешь, кто перед тобой, человек или кукла. Так вот, у меня все больше и больше ощущений, что вот эти вот персонажи, которые на голой вечеринке, это куклы. У них нет души. Они интересы не представляют. Причем, они сами это демонстрируют. Это не то, чтобы какой-то я анализ провел или еще чего. Посмотрите на них. Ну, собственно, вот все. Следующий вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Слушаю.
Олег, город Ростов-на-Дону. У меня к вам такой вопрос. Вот фонд Михаила Хазина исследует экономику разных стран.
Ну, не совсем так. И... Мы в модели пишем, да. Но, разумеется, да, для экономик разных стран. Да.
Но там наверняка же и разная скорость вот падения, то есть ухудшения экономической ситуации. И вот тогда встает вопрос, может быть, уже примерно понятно, что какие упадут первыми, какие упадут позже. Или это, в общем-то, в значительной степени сейчас зависит от политических решений. То есть, там не совсем экономика. Вот там, такой вопрос.
Там, безусловно, не совсем экономика. А иногда совсем не экономика. Потому что, ну, как бы, вот смотрите, распад СССР и распад Соединенных Штатов Америки именно империей ведется по довольно типовой схеме. То есть, внутренний хаос в управленческой элите плюс, соответственно, усиление внешних сил. Да, вот которые... Не внешних сил, а внутренних региональных структур. Ну, которым, разумеется, помогают. Но смотрите, как на тоненькой висело разрушение СССР. В 1995 году, когда умер Черненко, Горбачев был избран генсеком в 85-м только потому, что Щербицкий в этот момент, который был в Соединенных Штатах Америки, американцы задержали его самолет. Кто-то скажет, а если бы, как бы, так Черненко специально отравили к тому моменту, когда, значит, Щербицкий был в Соединенных Штатах Америки, и в результате он не смог присутствовать на заседании Политбюро. Если бы он был, Горбачева никогда бы не выбрали, а был бы Щербицкий, и, может быть, ситуация бы радикально бы изменилась. Или Романов, или еще кто-нибудь. Я из, так сказать, патриотов. Я не берусь утверждать, как это все происходило, но могу вас уверить, что тут такое количество допусков, что просто вот ни в сказке сказать, ни вслух произнести. То есть, на самом деле, тут количество случайностей, которые могут все это сделать, оно очень велико. Вот. И это очень важно. То есть, фактически, очень часто то, что кажется, что абсолютно невозможно, на самом деле возможно. И в этом смысле может оказаться, что теоретически ситуацию можно будет изменить в другое место. Непонятно, как это сделать, как бы куда это делать, как бы еще чего-то. Но теоретически это всегда возможно. То есть очень долго все держится на тоне. Вот так вот. Поэтому я бы не стал бы так. Следующий вопрос.
Алло.
Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Да, доброе утро, Михаил. Илья, я из Москвы. Михаил, ну что, можно сказать, что потихонечку, маленькими шажочками, вот видите, выходных на один день переименовали Санкт-Петербург в Ленинград, два атомных ледокола, Ленинград, Сталинград, анонсировали.
А я обращаю ваше внимание, вы это не знаете, вы из Москвы, а люди, которые живут в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, это знают. Последние годы Сталина были заложены два крупных крейсера, которые потом порезали. Они уже были, корпуса уже были практически готовы. Как говорили работники верфей, в Ленинграде плакали. А их названия были «Ленинград» и «Сталинград». И я не исключаю, что Путин эту как бы связь знает. Но поскольку он сам из Ленинграда.
Да, да. Все-таки интересно. Вот побольше рассказывайте про Иосифа Виссарионовича. Глядишь, и на 9 мая уже упомянут о его заслугах в победе в Великой Отечественной войне. Ну и, в принципе, о заслугах. А теперь, Михаил, вопрос. Скажите, Михаил, почему вы скептично относитесь к деятельности Орешкина? Ведь в некоторых высказываниях он довольно-таки такую радикальную противовесную позицию выбирает вот, с Центробанком. То есть он критикует. Тем более, заметьте, как сейчас он везде. В Иран полетели и его взяли. В Ленинград полетели на праздник, и он там. То есть, все же, объясните, пожалуйста, вашу позицию. Это очень интересно. Благодарю.
Ну, тут есть как бы много разных причин. Но, во-первых, я с ним встречался. С ним даже не память не изменяет два раза. Или один, не помню. Когда я вел передачу на РБК. Отметим, кстати, что РБК эту передачу полностью выкинула из всех своих упоминаний. То есть, в архиве РБК ни одной записи этой передачи нет. Отдельные передачи есть на Ютубе. Но, в общем и целом, если вы будете искать на канале РБК, то ничего, кроме упоминания о том, что такая передача была, нет. Так вот, соответственно, в этой передаче Орешкин ко мне приходил. Он тогда еще не был ни чиновником Министерства финансов, ни тем более министром. Он был валютным, ну, спекулянтом, не валютным, просто спекулянтом, финансовым спекулянтом. И по этой причине я отношусь к нему достаточно скептически, но я просто видел, да, что он из себя представляет. Причем человек уже достаточно сформировавшийся был, и по этой причине рассчитывать на то, что он как бы изменился в лучшую сторону, ну, это мне представляется крайне маловероятным. А что касается его позиции, у него нет позиции. Ну, точнее сказать, его позиция абсолютно либеральная. Другое дело, что он очень тонко чувствует аппаратные подвижки. Может быть, кстати, тоже, получив соответствующую поддержку. И по этой причине, когда он понимает, да, где чего ветер дует, он начинает действовать. Кроме того, вы смотрите, да, я про это, кстати, говорил у нас же на передаче, но только там где-то полгода тому назад, что уже довольно много игроков аппаратных начали примерять на себя должность председателя Центробанка. Вот. И один из них – это Орешкин. Ну, и поэтому он так изображает взвешенную критику Центрального банка. Вот и все. Вот. Поэтому я как бы считаю, что и Орешкин, и Решетников, и многие другие – это люди, которые, ничего из себя не представляя, ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения управленческой, поставлены соответствующими внешними силами для того, чтобы на ключевых местах не появились люди, которые могут сделать что-то хорошее для России. Следующий вопрос. Алло.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. Игорь, Москва.
Здравствуйте.
Михаил, вы бы знаете, какой вопрос хотел спросить? Вот про Давос. Вот они свою концепцию как бы озвучили, эту четвертую революцию. А вот мы какую-то в пику им свою концепцию озвучили, вот на БРИКС там или еще где-то.
Ну, вся проблема состоит...
За какой интернационал вообще?
Вся проблема состоит в том... Да, мы за большевиков или за коммунистов. Вся проблема состоит в том, что озвучивать некому. То есть, они озвучивают некоторую как бы концептуальную позицию. Кто у нас будет озвучивать концептуальная позиция неминуемо связана с моделью экономики. Кто у нас будет озвучивать концептуальную позицию? Орешкина, Решетников, Силуанов, Набиуллина. Кто-то скажет, а вот есть... Белоусов. А вы видели у Белоусова за последний год хотя бы одно крупное выступление по поводу экономики? Что делать, как делать, почему? Ничего нету, пусто. Ну и потом Белоусов как бы чиновник, который находится в рамках системы. Он же не может сказать, у меня тут Решетников гонит пургу, Орешкин гонит пургу, Силуанов только вообще вредитель, Набиуллина тоже вредитель. Тоже не может. И по этой причине нам, даже если бы у нас есть концептуальные вещи, вон идите на клуб улицы «Правда» и смотрите, там у нас этих концепций на самую разную тему. Но, ну, потому что, собственно, на сегодня клуб улицы «Правда» – это единственный концептуальный центр в нашей стране, такой системный. Вот. Все остальные, есть отдельные узкие группы, которые что-то там разбирают. Вот. И есть группы, которые ищут, что, как бы, кто чего сказал, и их, значит, вот, собирают. Вот. Но чтобы это как бы был центр, в котором идет системное обсуждение, он такой один. Это клуб улица «Правда». Вот такая вот картинка. Поэтому и нету ничего. Следующий вопрос. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Меня зовут Андрей, я из города Курска. У меня к вам следующий вопрос. Как вы считаете, вот тот комплекс мер, мероприятий, правил, существовавших в Советском Союзе и направленных на ограничение возможности человека использовать свой собственный труд в своих личных целях, а также жить в соответствии со своими, скажем так, биологическими ритмами и в том месте, где ему хочется. Это была часть политики ортодоксальных марксистов, направленной на люмпенизацию коренного населения, преимущественно аграрного. Или же это имеет более глубокие экономические корни, которые могут привести к рецидиву, с лично моей точки зрения, антинародной политики?
Ну, вы знаете, если мы будем говорить про крестьянское население, то крестьянское население, у него как бы очень консервативная позиция, и никаких особых желаний изменить свою модель или, соответственно, куда-то переехать у него нету в большинстве случаев. Поэтому я бы тут как бы даже и не очень понял. Что касается политики времен социализма, то она настолько разная. Политика военного коммунизма, политика 20-х годов, индустриализация сталинская, сталинская модель социалистической экономики, которая была разрушена Хрущевым, потом попытка создать некоторую еще одну модель во времена Брежнева. Я на эту тему довольно много пишу, но это очень сложная и длинная тема. По этой причине я бы не стал бы сейчас на эту тему говорить. Но я одно могу сказать, что вы очень упрощаете. То есть, вы берете только одну сторону одной из моделей. Вот и все. Следующий вопрос. Алло.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, меня Марина зовут, я из Подмосковья. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот если брать граждан простых, да, то очень такое негативное отношение есть к некоторым министрам, да, деятелям вот, во власти по образованию, по медицине, по вот, банковской системе. Да, мы знаем эти имена Голикова. То есть на них возлагается вина за разрушение в какой-то степени вот, отрасли им. Под, ну, как, которыми они руководят. А может быть, мы чего-то не знаем, а как вот в верхах относятся к этим людям? То есть считаются они тоже какими-то виновными вот, в оптимизации медицинской системы, там тоже много проблем появилось, в системе образования тоже, ЕГЭ.
Значит, давайте да. Смотреть. Вот. Вот если мы будем... Я про это, кстати, написал буквально там. Пятницу, по-моему, у себя в телеграм-канале. Когда Путин стал президентом, это было там, в начале 2000 года, то Олег Григорьев, к сожалению, ныне покойный, сказал замечательную фразу. Сказал, что Путин – это реализация мечты Штирлица стать фюрером. То есть, он стал фюрером во враждебной либеральной стране, будучи человеком православным и, соответственно, патриотом. Только у Штирлица была Красная Армия, которая шла к Берлину, а у Путина не было Красной Армии. Вот фокус состоит в том, что Путин должен был сделать Красную Армию. Вот он ее сделал. Он не мог убирать этих людей, потому что модель была либеральная. И убирая одного либерала, он был вынужден ставить другого, потому что Красной Армии не было. А вот сейчас он ее сделал. И по этой причине давайте мы посмотрим, попробуем ответить на ваш вопрос, скажем, через несколько месяцев. Ну, собственно, мы уже подходим к концу. Я напоминаю, что можно подписываться на обзоры фонда Хазина. Еще действует сегодня промокод. Я напоминаю, что 10 февраля конференция фонда Хазина, на которой целый день будут рассказываться, как устроена сегодняшняя жизнь. То, что я рассказал сегодня, как раз показатель того, насколько важно это знать. Так что приходите, будем рады вас видеть. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.